Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 июля 2016 года. Золотая тропинка к любви. Старайтесь же поступать так, как повелел вам Бог, всесильный ваш. Не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. Тора, Дворим, глава Ваетханан. Не уклоняйтесь ни вправо, ни влево, значит, идите только по средней линии, используя все свои свойства лишь на отдачу и любовь. Мы обязаны любые свойства, какими бы они ни были, принимать так, чтобы приподниматься над собой в любви к ним. Уклоняясь влево, мы входим в состояние неисправных желаний и не можем оставлять их таковыми. Уклоняясь вправо, мы входим в состояние, когда плаваем в высшем свете, в свойстве отдачи любви, но при этом не участвуем в нем со всем своим эгоизмом. Поэтому обе стороны должны быть уравновешены средней линией, которая называется «золотой тропинкой к любви». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Как наполнять желания? Вопрос. Как узнать желание товарища? Что значит отдавать в духовном? Как наполнять товарища в его желаниях? Ответ. Желание товарища – раскрыть Творца. А сделать это он сможет только, если у него будет такое же, как у Творца, свойство отдачи, хотя бы в самом минимальном виде. Вы можете помочь товарищу обрести свойство Творца тем, что будете вместе с ним работать духовно, и тогда между вами произойдет действие, которое привлечет окружающий свет. Свет – это свойство отдачи и любви. Сближаясь друг с другом, вы будете все больше подобны свойству света, аккумулируя между собой свойства отдачи и любви. При этом свет станет проявляться между вами, и вы ощутите его как раскрытие Творца. Так и работайте со своим товарищем. Из пятого урока Конгресса в Москве 3 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Чтобы времени хватало на все. Вопрос. Какова связь материального пути, по которому мы идем, с путем духовным? Ответ. Я не знаю, что такое материальный путь и путь духовный. Они должны быть единым путем. Какой цели я придерживаюсь в жизни, тем путем и иду. Духовная цель – это раскрытие единой высшей управляющей силы. Назовите ее Творец, Бог, как угодно, это не важно. Лучше всего – природа. Если я выбираю такую силу, то тогда я все отметаю, кроме самого необходимого для моего материального существования. Ведь я все-таки нахожусь в животном теле. Ему необходимо питание, оно должно существовать в особых условиях. Человек нуждается в квартире, обслуживании, медицинской помощи и прочем. Чтобы все это иметь, я должен работать. Получается, что кроме работы, необходимой для того, чтобы обслужить свое бренное тело, и кроме устремления к раскрытию высшего, чтобы обслужить свою душу, мне больше ничего не надо. Таким образом, из моей жизни отметаются тысячи совершенно ненужных пустых действий, увлечений, занятий. Я чувствую себя свободным. У меня для всего найдется время. К примеру, лично я занимаюсь подготовкой к уроку, читаю, слушаю, снимаюсь в телепередачах. Кроме утреннего урока, я даю всевозможные лекции, пишу статьи для публикации в разных газетах. У меня на все есть время. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Кто управляет мозгом? Реплика. Нейрохирург, академик Арнольд Смеянович, занимающийся исследованиями головного мозга, в одном из интервью сказал: «Я вижу перед собой вещество, клетки которого наполнены таким объемом знаний, что хочется, подобно Ньютону, снять шляпу перед каждым его исследователем. Неясно, как он работает. На любой сигнал от нерва, уха или глаза в нем создается картинка. Но как в итоге человек понимает, что это обезьяна, это светильник, а это он сам? Ясно, что мозг мощнее любого суперкомпьютера. Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли – вообще дремучая тайна. Владеет ею, вероятно, Творец». Конец цитаты. Ответ. Сегодня ученые уже не боятся говорить о понятии «творец», подтверждая тем самым, что оно выше нашего понимания, сознания, моделирования. То есть они понимают, что в соответствии с какими-то действиями возбуждаются определенные области мозга, и между ними возникает особого типа конфигурационная сложная связь. А что дальше? Они не знают. Вот тут коробочка, там коробочка. Между ними пробежала какая-то связь. Еще где-то что-то, а суть этого непонятна. Непонятно, что же происходит внутри. Что это за мысль, которая таким образом отпечатывается в человеке и дает ему ощущение существования в каком-то объеме. Она рисует человеку некую картину, которая воздействует на него, складывается во что-то, а он воздействует на нее и происходит обработка информации. Где это все? А этого нет в мозгу. На самом деле есть один огромный мозг, я бы назвал его силовым полем, в котором существует абсолютно все. Он называется Творцом, а мы подключены к этому полю и постоянно находимся в нем, в более активной степени, в менее активной степени. Надо только попытаться не ограничиваться серым веществом или какими-то его маленькими деталями, а понять, что нет ничего кроме этого поля. К сожалению, мы не воспринимаем его в полном объеме, не видим, как все взаимосвязано в одно единое целое. От нас ускользает истинная картина мироздания. Поэтому нам кажется, что все это непонятно, как и откуда. Но именно раскрытие того, что свойства мозга бесконечны, и он является лишь контактной частью, биологическим, духовным суперкомпьютером, приведет нас к принятию факта, что на самом деле мы находимся внутри Творца, назовем это поле Творцом. Задача человечества – раскрыть нашу коммуникацию с ним. Реплика. Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Экклс говорит, что мозг не производит мысли, а лишь воспринимает их извне, где рождаются теории и гипотезы открытия, пока неведомо физиологам. Я тоже думаю, что мозг – существо в существе, тайна за семью печатями. Конец цитаты. Ответ. Все верно. Так что надо изучать науку Каббала. Реплика. Великий русский хирург Пирогов писал: «Мозг отдельного человека служит органом мышления мировой мысли. Нужно признать существование, кроме мозговой мысли, и другой, высшей, мировой». Конец цитаты. Ответ. Да, естественно. Поэтому мы все связаны через так называемый мозг. Но это уже не мозг, а душа. Реплика. Кстати, о душе. Когда академика Смеяновича спросили, где место души, в головном мозге, в спинном мозге, в сердце, он ответил: «Мне кажется, этой субстанции не нужно место. Если она есть, то во всем теле хозяйка». Ответ. Нет, душа – это огромное силовое поле, поле высшего разума, в котором мы существуем. Вопрос. Нельзя сказать, где ее место? Ответ. Во-первых, в высшем мире нет места пространства перемещения. Во-вторых, нет наших тел. Это иллюзия, которая рисуется в нас. Книга Зоар и наука Каббала открыто говорят о том, что мы представляем себя и наш мир в очень ограниченных объемах и формах, которых на самом деле нет. Это иллюзия. Вопрос. Сумеют ли к этому прийти академики? Ответ. Нет. Умозрительно, каким-то образом они будут догадываться, но прийти научно не смогут. Для этого надо уже обладать другим зрением. Постепенно они придут в науку Каббала, отбросят свои серые вещества в сторону и начнут постигать мир через желание отдавать, желание получать. Сейчас принцип постижения мира у них происходит через разум, а должен происходить через одно единое желание, по мере включения в которое человек начинает постигать истинный мир. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 4 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Турция. Кто проиграет и кто победит? Вопрос. В последние недели в мире произошла целая цепь событий, которые еще непонятно куда приведут. Все началось с выхода Британии из Европейского Союза. Затем в европейских странах начали один за другим происходить крупные террористические акты. А вчера была предпринята попытка военного переворота в Турции, который повлек за собой страшный раскол внутри страны. Что вы можете сказать по поводу положения в Турции? Ответ. Турция находится на стыке Азии и Европы, как географически, так и внутренне. С одной стороны, она принадлежит мусульманскому миру, с другой стороны, входит в НАТО и как будто бы относится к Европе. Граница между Европой и Азией проходит прямо через столицу Турции – Стамбул, или, как его прежде называли, Константинополь. И находящиеся там ощущают этот раскол, внутреннюю перегородку. В Турции есть много людей, которые хотят быть европейцами, но в последнее время усиливается та часть, которая принадлежит радикальному исламу. Разрыв между двумя этими группами неуклонно растет, и потому в будущем нам еще предстоит увидеть много потрясений в этой стране. Просто так ситуация не успокоится. Хотя переворот и не удался, и у президента Эрдогана теперь есть возможность навести свои порядки в стране, но народ не очень это приветствует. Противники Эрдогана пока потерпели неудачу, но это не значит, что у них нет силы. Надо понять, что сейчас весь мир находится на подобном стыке между одним и другим путем. Скоро мы увидим то же самое противостояние в европейских странах. Европейская сила будет ослабевать, а противостоящая ей мусульманская сила радикального ислама будет усиливаться. Вопрос. Так кто из них победит? Ислам? Ответ. Нет, ни один из них не может победить. Весы будут качаться, перевешивая то в одну сторону, то в другую, но ни одна сторона так и не добьется победы. Победить должна методика объединения, которую предлагает Каббала, и тогда весь мир объединится и не будет ни победителей, ни проигравших. Каждый, с какой бы стороны он ни находился, с левой или с правой, почувствует, что спасение только в единстве. Только в этом заключается общий успех и другого быть не может. Вопрос. И как тогда будет выглядеть Турция? Как мусульманская страна или западноевропейская? Ответ. Страна будет не мусульманская и не европейская, а просто такая, в которой царит полное объединение. И так же будет во всем мире. Если свет, возвращающий к источнику, потечет через каббалистов в мир, ко всем народам, то все поймут и почувствуют, что объединение – это единственно правильное и возможное состояние. Из урока по статье Рабаша 15 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Турция. Розыгрыш переворота. Давайте предположим, переворота не было. Была постановка пьесы правительства Эрдогана, чтобы остаться у власти. В начале этого года он проиграл выборы, но он отказался уходить, поэтому он сделал переворот, как рассказ о своих негодных противниках, чтобы их убрать. Уже арестованы 2836 солдатов, включая высокопоставленных офицеров. Отстранены от должностей 2745 судей. Эрдоган приказал СМИ выступить сложным объявлением о перевороте, чтобы призвать людей выйти на улицы, чтобы поддержать его правительство. Он спровоцировал СМИ показать миру, что народ поддерживает его. Он желает реализовать радикальную политику в соответствии с исламскими законами шариата и остаться у власти пожизненно, став символом новой Турции, как Ататюрк, память о котором и наследие которого не дают ему покоя.
Радиоверсия.
Борьба с симптомами. Мнение. Карательные операции против Талибана, ИГИЛ и прочего не изменят мир. Это борьба с симптомами болезни, а не с ее причиной. Ведь эти организации – следствие проводимой элитами стран развитого мира политики по отношению к остальному миру. США и ЕС сбрасывают свои проблемы в страны третьего мира, грабя их и этим поддерживая мир у себя. Стабильностью их общества обязаны экономической эксплуатации прочих стран. Свою политику они не изменят, так как, несмотря на теракты, прибыль от эксплуатации мира с лихвой превышает убытки от террористов. Потому регулярные теракты – умеренная плата за благосостояние свое и общество, а элиты отдыхают на особо охраняемой территории. Единственный способ победить терроризм – прекратить эксплуатацию стран третьего мира. Реплика. Вывод неверен, поскольку речь идет не об экономических проблемах и их решении, а о религиозном завоевании Европы и мира. Надо знать программу развития человечества, это объясняет Каббала, и каким образом мы можем оптимально реализовать ее, методом Ахишена.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.